Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Другая школа.
Ну что ж, друзья мои, вот так незаметно, довольно быстро уже последний блок нашей программы подступил. Что ж, знаете, перед тем, как мы перейдем к теме, я вспомнил одну историю, одну из моих самых любимых историй, которая очень хорошо подходит к нашей сегодняшней теме, потому что обсуждаем мы с вами литературу в школе, которую мы проходим. Так вот, есть такой преподаватель в Италии, его зовут Чезаре Ката. Обязательно почитайте его историю, потрясающая, потому что он нечаянно прославился на весь мир после того, как дал своим ученикам 30, по-моему, или 40 заданий на лето. Вот так получилось, что он их попросил не выполнять какие-нибудь там, не знаю, математику делать, да, или что-нибудь там, тренироваться в произношении, например. Нет, там были задания в стиле смотреть на море утром и думать о том, что делает тебя счастливым, например. Или одно из них я выписал дословно. «Читайте. Много, так много, сколько сможете, но не потому, что вы обязаны это делать, а потому, что лето вдохновляет на мечты и приключения, а чтение — это как полет. Читайте, потому что это лучшая форма бунта, а за советом, что именно читать, приходите ко мне». И вот тут я вспоминаю Людмилу Петрановскую, которая рассказывала историю, как она полетела отдыхать с какой-то из своих подруг, и девочка была вместе с ними, ребенок, пятиклашка, которая решила за время отпуска родительского почитать то, что нужно было прочесть по школьной программе, это было «Муму», и все две недели прекрасного морского отдыха на побережье были испорчены, потому что девочка рыдала, заливалась слезами, и было грустно и жалко «Муму», и мама все две недели задалась вопросом, почему в пятом классе нужно было читать такую грустную книгу, которую даже не способны пятиклассники осмыслить. Вот, я к тому, что мы часто говорим, что школа должна измениться. Может быть, уже пора пересмотреть следом и литературную программу, в том числе. Об этом, в том числе, хочется поговорить, но перед этим я хотел бы узнать у вас, напишите мне на номер плюс 7-967-103-5533, какую книгу, на ваш взгляд, стоит убрать из школьной программы. Просто вот интересно, совпадают ли у нас взгляды с вами, есть ли у вас какие-то болевые точки, может быть, какие-то книги вы так сильно не любили. Я даже знаю, что очень многие учителя не любят некоторые книги и, скрипя зубами, их проходят или вовсе даже не проходят, потому что им тяжело. А мы поговорим с сегодняшним нашим гостем Екатериной Асоновой, экспертом по детской литературе, заведующей лабораторией социокультурных образовательных практик Московского городского педагогического университета. Екатерина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я воздуха набрал в легкие, чтобы произнести правильно вот все регалии.
Да.
И я смог, мне кажется.
Да. Тест пройден.
Отлично. Все, супер. Можно со спокойной душой завершать эфир. Смотрите, я просто вот в предыдущем получасе, вернее, в предыдущем часе, получается, даже так, сразу видно, что я гуманитарий. Мы обсуждали правила и нормы русского языка, и вот прозвучала фраза, что язык создается людьми, а не филологами. И у меня вот такой вечер сегодня стыдных вопросов, и мне в этом смысле интересно, если язык создается людьми, то кем создаются списки литературы для школьников? Тоже людьми? Как, тем, что мы читаем в массах? Или вот кто это определяет?
Ну, людьми. То есть нельзя отказать тем, кто составляет, в том, что они люди.
Это хорошо, зафиксировали.
Да. Но на самом деле тонкий момент и большое участие в этом принимают чиновники.
Mm-hmm.
То есть не всегда это бывают специалисты, и, к сожалению, точно это не вот то самое, о чем мы говорим, когда размышляем о том, что проверено временем, там, востребовано культурой, mm-hmm. да, то есть когда мы говорим о каноне, который вот такой канон-канон, да, то есть который в обществе существует. Потому что если бы это было так, мы бы, наверное, все-таки читали скорее «Анну Каренину», а не «Войну и мир».
Да.
Ну, например,
да,
так да, вот да. Я просто сейчас подкину какие-то вещи, да. И там у того же Тургенева, наверное, что-то совсем другое было бы востребовано, а не «Муму». Да. Ну, то есть, я так подозреваю, да. То есть я с трудом себе могу представить, что это произведение будоражит мысли режиссеров, да, там,
да, мне
современных
кажется,
писателей.
Только Юрий Грымов был тем человеком, который это будоражил в конце 90-х.
Ну, вот да, и все, да, то есть, как бы, если мы посмотрим с вами на афиши наших театров, мы, в общем, там такой срез, что будоражит, что сейчас актуально, увидим.
Угу.
И школьная программа там присутствует только в том случае, если театр ориентирован на такую целевую аудиторию.
Мне всегда казалось, что если мы говорим про театр, то действительно, вот я про Грымова вспомнил и подумал, что это, пожалуй, единственный человек в культуре, в искусстве, который как будто в другом времени живет, потому что он стабильно пытается... Вот он сейчас руководит театром «Модерн», как худрук, и у него там только классика. Uh-huh, uh-huh. «Война и мир», «Женитьба», то есть вот все спектакли, 90% это классика русской литературы, и вот он прямо с другого времени.
Для творческого такого, ну, подхода, да, для одного театра, это вообще очень круто взять и вот все время находиться в такой немножко оппозиции к школьной программе, да, использовать ее как триггер. Это, ну, это здорово, но школьная программа могла бы уже не быть таким триггером, конечно, вы правы, то есть, конечно, у нее, она уже побила все рекорды.
Да-да-да. А вот смотрите, вот мы, если возвращаться действительно к школьной программе, мы зафиксировали, что чиновники участвуют в составлении. Если еще немножко задавать дальше стыдные такие, в кавычках, вопросы, а какими принципами они руководствуются, когда вот эти книги попадают в этот список?
Дело в том, что список был составлен не сейчас, да, не в наше с вами время, не в новейшее, а ну, некоторое довольно приличное время там назад. Он немножко менялся в советскую эпоху, там трансформировался в зависимости от политики партии. И вот тут я уже подступаю, конечно, к ключевому ответу. В общем-то, список составляется из некоторых идеологических предпосылок. То есть есть мнение о том, что мы формируем личность. Личность должна отвечать некоторым представлениям государства о правильном. Да.
То, что страшным словосочетанием нравственные ориентиры в школьных сочинениях обычно...
Не всегда. Это сейчас у нас, в наше время. А когда-то там это должен быть, ну, характер советский, да?
Да-да-да.
Правильное представление о... Вот кто такая Татьяна в «Евгении Онегине»?
Хороший вопрос.
Она у нас, да, в разное... Вот текст оставался, а в разное время у нее были очень разные функции. Она то была...
Идеалом женственности?
Да, то идеалом женственности, то русской душою. То есть вот в зависимости от того, что нужно было, вот она приобретала такие вот все новые и новые черты, да, или новая черта становилась ключевой в интерпретации ее образа. Соответственно, у нас есть не только список текстов, у нас есть еще вот такой рядом с ними лежащий список того, как правильно говорить об этих текстах, то есть что о них нужно сообщить. То есть нас в большей степени не текст интересует, а некоторые идеи, благодаря которому ее можно на этом тексте ее можно размять. То есть вот если вернуться к Муму, то этот текст нужен в пятом классе для того, чтобы рассказать детям о том, что такое крепостничество. То есть это такой кейс, да, вот барыня, самодурка, вот крепостной,
да-да-да.
Герасим, да, но дети не, ну, в пятом классе или в четвертом, как это для меня было, мы не в состоянии вот это отсеять от собачки, да, то есть вот кейс с собачкой, с тем, что происходит, вот это... сюжетная линия, она гораздо важнее для ребенка. Ну, правда, там есть еще сюжетные линии, которые тоже могут оказаться важными для ребенка, но они находятся в слепой зоне.
Угу. Мне всегда казалось, что вместе с литературой у нас еще есть некий такой свод правил священный, нетронутый, то есть как будто бы учителям по наследству передается то, как нужно о литературе говорить. То есть вот есть некоторый такой стандарт, что должно нести в себе произведение, что хотел сказать автор, да, вот эта страшная фраза. И как бы оно транслируется, я сейчас объясню, что я имею в виду, а потом после перерыва мы об этом продолжим говорить. Я об этом задумался впервые, на удивление, как после разговора со старшеклассником, который сказал мне, что его, в свою очередь, его младшая сестра постоянно в недоумении пребывает, как он мне сказал, в когнитивном диссонансе, потому что она читает русскую классику и видит несчастных, страдающих, жалких людей, которых вообще и неприятно видеть. А учительница в то же время говорит ей: посмотрите, какой прекрасный, положительный, идеальный персонаж. И вот тут у нее наступает когнитивный диссонанс, как он сказал. Очень интересный был момент. А, вот, да. Что вы по этому поводу думаете? У нас буквально еще есть полминуты поговорить об этом.
Я думаю, что у нас, ну, как я уже сказала, во-первых, эти интерпретации меняются, да, и у нас действительно формируется в целом это глобальное общественное мнение о том, что литература — это то, что должен кто-то объяснить.
Да-да-да-да-да.
То есть это то, что, ну, вот ты прочел, а теперь пусть тебе скажут, что про это нужно думать, как правильно.
Да-да-да-да. Как вспоминается известная картинка, где привязан человек к стулу, написано «Учительница русского и литературы пытает автора, который ничего не хотел сказать своим творчеством».
Да-да-да-да-да. Вот примерно так. То есть, вот немножко мы отказываем читать в таком каком-нибудь его собственном, наивном, может быть.
Продолжим. Сразу после перерыва об этом тоже поговорим. Много, мне кажется, что можно обсудить еще. Что ж, друзья мои, продолжаем обсуждать школьную программу. Я в начале нашего получаса спросил, какие книги, на ваш взгляд, стоит исключить из программы? И вот нам пришло сообщение от Ольги из Костромской области. Добрый вечер. Нужно пересмотреть всю школьную программу. Многие слова в текстах непонятны детям. Например, Тимур и его команда. Ребенок вообще ничего не понял. Лучше бы задавали, чтобы дети сами себе выбирали литературу и делились на уроки. Литература по школьной программе — это ужас. Желание читать у ребенка пропадает. Ольга. Мы сегодня обсуждаем это с Екатериной Асоновой, экспертом по детской литературе, заведующий лабораторией социокультурных образовательных практик Московского городского педагогического университета. Екатерина, а вот что вы думаете по поводу того, что действительно дети могут сами себе выбирать книги?
Это очень важный навык. Это вообще то, чему нужно научить. Надо научить быть самостоятельным читателем. И, конечно, в наших программах этого очень не хватает. То есть вот это место, где мы обсуждаем то, что сами читаем, учимся об этом грамотно говорить, спокойно говорить, принимать чужую точку зрения, вообще понимать, что одинаково не прочтем, да, а какая возможность широкая открывается, если мы читаем современную литературу, да, литературу тех, кто сейчас ее создает. Да, то есть мы тогда знакомимся, у нас такое поле вообще профориентационное, социальное открывается. Мы узнаем о профессиях, которые с этим связаны, мы узнаем о том, что такое литературное творчество, вообще насколько оно привлекательно, да, потому что читаешь биографию там, с исторической дистанции, кажется, он красота какая, сидел, что-то писал, стал великим. А как оно на самом деле-то, да? Вот.
Абсолютно. Что это-то? Мало того, столько интересных тем можно вскрыть. Например, я уже во взрослом возрасте понял, почему такие огромные книги были у Толстого. Оказывается, он больше всех получал денег вообще в истории русской литературы и очень хорошо выбивал себе гонорары за знаки, как сегодняшние фрилансеры пишут. И, в общем-то, очень много встает на свои места тогда, когда понимаешь это.
Ну, а точно такая же история у «Преступления и наказания», если узнать, что это практически вот за аванс написанный роман. Это же просто все меняется, да, вот экономическая картина.
Да. Это же интересно, действительно. Очень сразу много понимаешь и перекладываешь на современную действительность, становится понятно. А вот вы сказали, кстати, про современные книги. Как вы думаете, вот интересный момент, мы это не проговорили, а вот вы сказали, что редко пересматриваются списки, и давно последний раз они пересматривались, как-то составлялись. А когда, как часто вообще их, когда, может быть, в следующий раз их будут пересматривать, и что могут добавить туда?
Добавить могут. Главное, чтобы оттуда подумали, что нужно убрать. У нас туда довольно часто что-нибудь добавляют. То есть мы не первые с вами разговариваем о том, что нужно вот на современную литературу обращать внимание. И, конечно же, тут же, реакция есть, и тут же появляется раздел «Современная литература». На самом деле, современную литературу больше всего читали в послевоенное время. Это был период, когда читали действительно практически с колес. То есть вот именно о том, о чем я говорю. То есть писали писатели-фронтовики, писали, естественно, это все было очень востребовано. И с этим достаточно смело к этому обращались. Как-то вот такое время было востребованности таких текстов. Но естественно, современную читали там до революции, да, имеется в виду немножко раньше, да, в начале века.
Да,
тоже там был высокий интерес. А про пересмотр и добавление, знаете, нам бы вообще список убрать из методической задачи, да? Вот ага. Методическая задача и педагогика, они не вокруг списка текстов, они вокруг ребенка должны быть.
Золотые вот слова.
Пока все, у нас такое впечатление, что субъектом является не учитель, не ребенок, а вот Лев Толстой. В образовании, ну, там, условный Пушкин, да, то есть вот персоны, или еще того хуже, «Война и мир». То есть вообще непонятно, кто.
А вот, между прочим, нам Лера пишет из Ростовской области, что лишняя книга точно «Капитанская дочка», уж лучше «Война и мир». Вот так вот, видите, кому-то даже лучше, чем «Капитанская дочка».
Да, это очень интересно, потому что на самом деле «Капитанская дочка» один из самых, как сказать, безобидных текстов и самых востребованных, да, пресловутое итоговое сочинение. На любую тему можно написать с опорой на «Капитанскую дочку». Очень полезный текст.
Да-да-да, есть такие книги, мне кажется, они просто... Мне сразу почему-то вспоминается герой нашего времени, вот этот вот Печорин, мертвый духовно, вот эти все штампы, которые можно было засунуть в одно из сочинений, сразу получалось, ну, очень хорошо.
Да, 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 это действительно так. Есть такое.
Мне еще...
Ну и нам бы хорошо пересмотреть программу вот с этой точки зрения, то есть вот как так в ней описать, а что же должен научиться вот такой вот, кто такой читающий человек, вот он какой, да, что он умеет делать, что он умеет говорить, что он умеет отличать одно от другого, умеет ли он судить о том, что такое такая элитарная, да, изящная словесность, сложная литература, да. Которая, может, даже не всем адресована, а что такое массовая литература, да, там, вот, детектив, который в дорогу берешь. Надо ли об этом? Мне кажется, что надо. Надо вот как-то культуру объемнее увидеть.
Конечно. Тем более, что мы все знаем, что в мировой классике полно примеров качественных детективов, типа того же Реймонда Чандлера, который можно запоем читать прекрасно.
А вопрос даже в том, а почему бы нам не поговорить, собственно, а в чем некачественность некачественности?
Да, то да, есть тоже хороший вопрос.
Для того, чтобы, да, ну, просто увидеть культуру во всем ее многообразии. И подумать просто, зачем она существует. Но она же существует. Сложно в этом себе отказать.
Конечно. И напоследок я бы сказал, что, мне кажется, правильно пересмотреть было бы книги по возрасту, потому что часто действительно, я вот упомянул про «Муму» в пятом классе, но, мягко говоря, с нашими знаниями детской психологии уже можно было бы пересмотреть списки.
Вот, это как раз, знаете, это вопрос, как мы ее будем готовить. Это вопрос, вот если мы пойдем от ребенка и будем ставить задачу от него, может, нам и «Муму» для чего-то будет очень нужно в пятом классе.
Угу.
Но если это будет, ну, мы будем это понимать через потребности, да, то есть вот через вот эту задачу. А что с ним произойдет, что он получит и почему он станет самостоятельным?
Очень-очень хороший, правильный финал. Спасибо вам большое. У нас в гостях была Екатерина Асонова, эксперт по детской литературе. И мы говорили о тех самых списках, которые совершенно правильно должны быть не вокруг субъекта, не вокруг Льва Толстого, каким бы прекрасным он ни был, а вокруг ребенка. Это то, что, мне кажется, мы пытаемся каждой нашей программой прямо или косвенно об этом говорить. И надеюсь, у нас это более-менее получается, потому что в центре всего образовательного процесса всегда ребенок. Как говорил Чезаре Ката, преподаватель, читайте, потому что это лучшая форма бунта. Я Александр Мурашов. Услышим друг друга уже на следующей неделе. Спасибо большое всем.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.